застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у Празькій студії Олена Тиханович. Владимир Путин сегодня выступил у роли объединальника российских земляў и нации. Памежный комитет Беларуси подтвердил заходы по узмацнению белорусско-украинской межи. Глухоня мы стали поставщиками российских стяжков для могилевских кировцев. Это темы. Ближайшие полгодины эфиру. Заставайтесь с нами. Неаддельнай і стратэгічнай часткай Расіі назваў сёння Крым расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Ён выступіў у Маскве перад дэпутатамі дзяржаўнай думы, сенатарамі і кіраўнікамі рэгіёнаў. Пачаў ён прамову сцвярджэннем, што крымскі рэферэндум прайшоў у поўнай адпаведнасці з міжнароднымі працэдурамі. Паводле Пуціна, не толькі расейцы, але і значная частка украінцаў і татараў, якія пражываюць у Крыме, таксама арыентуюцца на Расію. Путін правёў паралель паміж цяперашнімі захадамі Расіі ў Крыме і аб'яднаннем Нямеччыны. Ён лічыць, што немцы асабліва павінны падтрымаць расійскія імкненні, аргументуючы гэта тым, што рускія, маўляў, аказаліся самай раздзеленай нацыяй у свеце.
Мільёны рускіх ляглі спаць в адной стране, а проснулись за границей. В одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках. А русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделенным народом в мире.
Да, деталю промовы Владимира Путина мы вернемся поздней. Вице-президент США Джо Байден сегодня осудил аннексию Крыму России, заявивши, что гэты акт ничего иншого, як захоп земли. Байден сказал это подчас супольной прессовой конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском у Варшаве. У Варшаве Байден так само подтвердил обязание Злученных Штатов у рамках коллективной обороны всех стран НАТО.
Украина привело нас сюда амаль неверогодное развитие подей в Украине. Президент Барак Обама попросил меня приехать в Варшаву сегодня, как подтвердить урочистые обязания Злученных Штатов в рамках НАТО и провести консультации с керовниками Польши об ситуации в Украине.
Гэты каментар Байдена прагучаў неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і крымскія лідары падпісалі ў Маскве дамову пра далучэнне Крыму і гораду Севастополю да Расійскай Федэрацыі. На каго была скіраваная сённяшняя прамова Уладзіміра Пуціна? Ці былі пераканаўчыя яго аргументы і якія вывады могуць зрабіць беларусы? Вось што на пытанні свабоды адказаў палітолог Алес Лагвінец.
Россия сгубила тормозы, и она несется на своей имперскости по дороге международных подчинений. И видовочно, что в российском разумении, коли яны не признают украинскую державу, украинский народ, украинскую нацию, в этом же самое они не признают и белорусскую. И разумело, что этот военничий агрессивный выступ Путина ставит под велизарную погрозу белорусскую державу, белорусскую нацию. Путин не отмовляется от своих агрессивных деяний относно Украины, и он больше за то подкреслил, что Россия имеет аппетиты еще относно Усходней Украины, и он упирает, так бы говорить, на несправедливость, але зрозумело, что деньги, которые робит Россия, яны порушают международное право. Аппетиты России на этом не спынятся. По сутности, в устами Путина заявлено про то, что Россия надалей будет ослаблять, дестабилизовать Украину для того, как далее просовывать свою имперскую политику. Путин глубоко обурался несправедливостью системы, которая возникла после возникновения Советского Союза. И он, далече, сказал про то, что бедно несправедливым является подел на межи и то, что значная частка России находится за межами у вас на сегодняшней Российской Федерации. Этот завод Путина, и он найперш был скированный до российцев. И он был скирован на то, как отримать подтримку российцев у ягоным таким вельми истотным выклику до всей международной системы относинов, какая склалась после возникновения Советского Союза.
Такими уражениями поделился после сегодняшней промовы Владимира Путина белорусский политолог Алес Лагвинец.
Экспертиза свободы, передача на тему «Крымский референдум и наступствия для Беларуси». Крымский кризис будет иметь великий уплыв на всю систему международных дочинений. Как изменить свет российско-украинский конфликт? Как это поплывает на суверенитет Беларуси? Який уплыв на Беларусь окажет новое выдание холодной войны между Россией и Заходом? Эти питання обмярковують за круглым столом экспертизы свободы, политолях Андрей Федоров и методолях Владимир Мацкевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертов позднее у нашей программе, а до меня у студии долучился глядальник свободы Юрий Дракохруст. Юрий, как вы оцениваете промову президента Путина? Что она означает для света и для нашего региона?
Ну, я згодний з оцінкою, що це справді виклик сусвітньому світопорядку. Президент Путін посилався на досвід Косова, але варто пригадати, що Косово не було долучене ні до одної західної держави, її навіть до Албанії заборонили долучатися, а тут Крим долучається до Росії в якості регіону. Я нагадаю, до речі, 12 років тому Путін те саме пропонував в якості 6 регіонів Білорусі. І, до речі, доволі зловісно прихучала заява Путіна, що, мовляв, Сходню і Повдньову Україну там незаконно большевики передали Україні. Ну, і він, правда, сказав, що ну, ми на більше не претендуємо, але от хіба не в гетем, як би, і полягає сутність виклику. Бо, ведаєте, зараз уже нехто пригадав, ну, може бути, це не зусім коректне порівняння, але коли Гітлер зайняв судети, і він так само обвестив, що ми більше не претендуємо ні на що, а праз некалькі місяців у вермахт війшов у Прагу. Ось, так що, от, ведаєте, коли була Абхазия, Повдневая Осетия, можно было разглядать, ну, это некая выпадковость. Вот Абхазия, Повдневая Осетия, Крым, что далее?
Юрий, ось саправды сёння Владимир Путін, як ми чулі, не допустив нават найменшага сумніву у тим, што крымскі референдум быў законным. І разам з тым ось ён выцягвае аргументы, што штосьці калісьці там перад вайною, пасля вайны было незаконным, і ў прыватнасці, што Крым аддаў Украіне Хрушчоў.
Инициатором был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущев. Что им двигало? Стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы? Пусть с этим разбираются историки. Для нас важно другое. Это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм.
Юрий, насколько адекватный сегодня такой аргумент, что, мовляв, Хрущев калісьці у 54-м годе поступил волюнтаристским чином?
Ну, видите, я лечу, что это может быть и не кепская, как пропаганда, как риторика, але, по-перше, Путин навод сам сказал, инициатором. То есть Хрущев не был государем-императором, який мог отдать указ. Это прималось поводле отповедных советских процедур, примал Верховный Совет Советского Союза. Больше того, в шмат яких позднейших решениях советского керавництва приналежность Крыма до Украины признавалась. Больше того, Путин сам сказал, что в опошней домове помеж Украиной и Россией Россия изно уже признала тое, что Крым – это неотъемная частка Украины. Какая разница, что, кто, кому, вот, видите, можно пригадать про Беларусь, я вот зараз поглядел в энциклопедии, в 26-м годе Беларуси был переданы ковалок Витебской в области с Витебском, Смоленской в области с Воршей, потом Гомель, территория вдвоя стала больше. А с иншого боку, потом от Беларуси была передана Вильня, был передан Белосток. Кто на что мусить претендовать, кто на что? Накольки в 26-м годе это было законно? Ну, это, мне сдается, чистая риторика. И она показывает несерьезное ставление Путина до права.
І тим не менш, Юрий, Захад ось на такі кроки Москви все більш рашуче реагує, скажімо так, дозованими санкціями. Якої реакції тепер можна чекати після сьогоднішніх заяв, після сьогоднішніх законодавчих актів?
Ну, видите, я би сказав так, що, може бути, не варто чекати от некої імгненної реакції, да? Але мені здається, що от якби може, по меншій мірі може, я не стверджаю, що це відбудеться, ну от зміна така фундаментальна, зміна негативное ставление до России. Коли все придут до высновы, скажем, Захад, в первую очередь, придет до высновы, что Россия – это вельми небеспечная краина. И тогда можно, не выключаю я, что это будет изгортывание гандлю, у тем лику и скорочение, не мгненное, але неухильное, скажем, импорту энергоносбитов. Это распаўсюд военной инфраструктуры НАТО, ближе на усход, до межа в России, махчима у тем лику и в Украину, тую, якая пакуль яшчэ, так бы мовить, не в России. Вы разумеете, тут отрымливается такая парадоксальная речь. Вот зараз некоторые пишут, вот зараз Wall Street Journal написала, что, так бы мовить, сердечно запрошаем 19-е стагодзе, что в пэвном сэнсе свет вертается до такой силовой политики. И в этом сэнсе, может, Путин бы и сказал, ну да, вот добро, вот от, так сказать, улады США, вертаемся в некий инший свет. Але варто пригадать, что 19-е стагодзе было векам войнам. И тады, правда, не так спосылаліся на міжнароднае права, але спосылаліся на пагрозу нацыянальнай бяспецы. І, дарэчы, як бы какая іронія пэўная гісторыі, тое, што Пуцін сказаў сваю прамову 18 сакавіка. В этот дзень, у 1856 годзе, Расія падпісала парыжскі трактат, які падвёў вынікі Крымскай вайны, якую яна прайграла. И тогда, до речи, война началась не с тому, что Россия порушила международное право, а с тому, что Англия и Франция полечили, что Россия погрожает национальной безпеце, международной безпеце.
Юрий, и коротко, какой реакции Минску можно чекать, и признает Беларусь долучение Крыма до России?
Ну, видите, я думаю, что тут, как дитячие гуторки, да и нет, не говорите. Хоча за все, я меркую, что официальный Минск, он зробит выгляд, что ничего и не треба признавать. Крым вошел в Россию, Россию мы завсёды признавали. Кого мы повинны признавать? Потому что, ну, белорусские влады бачат тиск на Россию. Я думаю, наврать они хочут еще поглублять изоляцию. До того еще есть прецедент. Прецедент. Китай устремался на голосование в Раде Безпецы ААН. Вот. И тем не менее, Путин Пекин еще и подяковал. Ну, правда, с Белоруссией Китай не надто отримливается, но я думаю, что Лукашенко будет худшей, по меньшей мере, имкнуться исти в фарватере пекинского, пекинских поводин. Ну, а вот все отрымается, это великая проблема, и это первый выклик, який этот кризис кидает Беларуси.
Дякую, это был комментарий Юрия Дракохруста. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Владимир Путин унес на разгляд российского парламента закон об включении у склад России двух новых субъектов – Республики Крым и Севастополя. Вице-президент США Джо Байден, находящийся у Варшаве, осудил аннексию Крыму России, заявивши, что это ничего иншего, как захоп земли. Памежный комитет Беларуси подтвердил заходы по узмацнению белорусско-украинского участку державной мяжи. Тут почалися тактичные учения с уделом подразделения у белорусских зенитчиков. Почалося датерміновое голосование на мясцовых выборах. Ад выборцев не потребуют официального подтверждения того, что ён ці яна не могут наведать участок у день выборов. Туристичные компании, которые специализуются на Крыме, констатуют массовые отмовы белорусов от туров на тамтейшие курорты. Памежный комитет Беларуси подтвердил заходы по узмацнению белорусско-украинского участку державной мяжи. А Министерство обороны про это кажа, там идет плановая проверка. С подробностями Олег Грузилович.
Ахова беларуска-украінскага участку дзяржаўнай мяжы ўзмоцненая, і гэта звязана з падзеямі ва Ўкраіне. Пра гэта паведаміў у свабодзе прэсавы сакратар памежнага камітэту Беларусі Александр Тішчынка. Паводле яго, узмацняць ахову памежнікі пачалі з канца мінулага году, што супала з абвастрэннем напружанасці ва Ўкраіне. Александр Тішчынка пералічыў дадатковыя захады, якія былі зробленыя.
Наряды, больше проверочных мероприятий, профилактические мероприятия, в том числе и приграничья, с точки зрения контрабанды. Очень большой поток сейчас пытаются перемещать. Взаимодействие с милицией в том числе.
За кошт таких сил удалось повлечить помежные нарады. Здесь потребовалось перекидать на белорусско-украинский участок мяжи помежников из инших участков. По воде Александра Тишинки, за кошт инших участков узмацнение не робилось. Бо для этого есть и иншие мальчимости, у приватности выкрестания мобильных заставов.
Маневр силы бронированные средства может производиться в любое время. Мы же периодически подбрасываем наиболее сложные участки, силы и средства, которые необходимы. У нас есть мобильные заставы, которые существуют, чтобы их перебрасывали, допустим, или использовали на наиболее сложных направлениях.
Ну вот зараз они выкористовываются на белорусско-украинской меже, эти мобильные заставы?
Мобильные заставы на украинской границе существуют.
Паводле Александра Тишинкі, пункты пропуску на беларуска-украінскай мяжы працуюць штатна. Некаторыя крыніцы ў інтэрнэце паведамілі, што ў паліклініцы Баранавічаў 17 сакавіка назіраўся наплыў наведнікаў, якія прыйшлі на медычную камісію паводле накіравання з мясцовага ваенкамату. Згодна з крыніцамі, ваенкамат нібыта рыхтуецца да дадатковага прызыву былых памежнікаў і служачых унутраных войскаў. Аднак баранаўскі ваенком Вадзім Каролік гэтыя звесткі абверг.
Вызываются плановые люди, но чтобы такого, что вы озвучили, такого нет.
З минулого тыдня на аэродроме у Бобруйску з'явіліся 6 российских знищальников и 3 транспортные самолеты. Поводле прессовой службы Министерства обороны, эти самолеты удзельничают у плановой проверки боевой готовности Збройных сил Беларуси, якую инициировал Александр Лукашенко. Ці назирается активизация белорусских поветренных сил. Поводле порталу «Медиа Полесте», у Луницы с 15 соковика на боевое дежурство заступили некалькі МиГов-29 и вертолетов Ми-8, перекинутых с авиабазов у Барановичах и Пружанах. Портал посылается на анонимную крыніцу. У Министерства обороны эти звездки на опрос не комментуют, але на сайте Минобороны заявилась информация, якая их ускосно подтверждает. 16 соковика в отповедности с планом проверки ожитевленный перелет частки авиации, военно-поветренных сил и войск судпротоветренной обороны на подрихтованные аэродромы, поведомляя сайт, не называющих этих аэродромов. Так само Минобороны признает и подвышение активности сухопутных сил на заходнем керунку, але называя это плановыми стрельбами. Керовник управы информации Министерства обороны Владимир Матвеев обверг те медии, якія писали про маневры.
На Горском полигоне вблизи там границы проведены маневры сухопутных войск. Глупость величайшая. Плановая штатная стрельба из там БМП или танков, по-моему, то есть штатным снарядом, которая спланирована еще с прошлого года и проводится раза два в год и так далее.
Так само Минобороны поведомило, что почались тактичные учения с уделом подразделению белорусских зенитчиков. У приватности в учениях берут удел зенитчики 740-й ракетной бригады полночно-заходнего оперативно-тактичного командования и 120-й ракетной бригады заходнего командования. Коли будут скончены эти маневры и где докладно они проводятся, не поведомляется.
Дзеянні і заявы Владзіміра Пуціна па Украіне на просьбу свабоды ацаніў былы беларускі палітвязень, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Андрэй Саннікаў.
Спадар Андрэй, чаму зараз расце рэйтынг Владзіміра Пуціна сярод расейцаў?
Я б не арыентаваўся на гэтыя рэйтынгі сёння, таму што гэта гістарычныя рэйтынгі. Мы бачым, што адбываецца на расійскіх каналах, і гэта сапраўды гістарыя, калі людзі ў захапленні ад таго, што ім кажуць, што Расія зноў супраць дзяржава, гэта не так. І трэба пачакаць, як тая безглуздая палітыка, якую навязвае Путін і Расія, і свету, адаб'ецца праз пэўны перыяд, калі будзе знойдзена нейкае рашэнне, ці не будзе знойдзена гэта рашэнне, што людзі потым будуць казаць. Гэта сапраўды ёсць такі фактар, уздым шавіністычных, ультранационалістычных настроев у Росії. Это вельми небезпечный факт.
Як ви оцениваете уся кримський референдум?
А ніяк нельзя оценивать. Это референдум нелегитимный по поводу международного права и под стрельбами, под оккупацией. В умовах оккупации, як можна гэта ацэньваць? Ацэньваць трэба тых, хто прызнае гэты референдум, і у тым ліку і так званых міжнародных назіральнікаў, якія былі там, нягледзячы на тое, што Еўразвяз абвясціў, што гэты референдум нелегітымны.
Што далей будзе рабіць Расія ў дачыненні да Украіны?
Гэта не референдум, гэта планы Расіі адносна анексіі Крыма, адносна акупацыі Крыма і акупацыі ўсходніх раёнаў Украіны. Я думаю, такія планы ў Расіі, гэта зараз становіцца відавочным, а шмат чаго залежыць ад захаду, і тое, што учора прынялі вельмі мягкія санкцыі, гэта дае карт-бланш Расіі на ўзмацненне сваёй агрэсіі, на рэалізацыю сваіх планаў. Я бачу, што гэта нават не хаваецца зараз. Расія ўсё больш агрэсіўна, настойліва кажа пра тое, што трэба пераглядзець вынікі міжнародных стасунках апошніх гадоў пасля таго, як сканаў Савецкі Саюз.
Як вы лічыце, ці змогуць санкцыі ці заявы з боку заходніх краін прымусіць Расію адмовіцца ад свайго плану?
Ну, я все ж таки спадзяюся, надеюсь, что они будут протягнуты, и не только особо будут тычиться. Тут что отбывается? Я лечу, что просто сутыкнулись два светопогляды. Россия не здольна на компромисс. Для России, это, как кажут, завсёды zero-sum game. Зараз, то бок, гульня с нулевым выником. Альбо перемога, альбо ничего. Захад шукает компромиссу. Россия не шукает компромиссу. Вот Захад треба зрозуметь, что треба спочатку демонстрировать моц и потом шукать компромисс. А пока что моц демонстрирует Россия. И это все было подрихтовано в минулом годе, когда он утягнул Захад у непримальной или что сценарии на конце. Сирии, Ирану. Зараз протягивая этот наступ на заходные каштовности, на закрыстание уже и узброенной силы.
Многие теперь говорят про погрозу и для инших краин с боку России. У первую шаргу это тычется Беларуси.
У Беларуси диктатура. И оккупанты уже есть в Беларуси. Я это вельми добро отчувал, когда я был за кратами, когда люди обновлялись. Те, что нас катовали, что я на белорусы, казали, что я не присягали Советскому Союзу. Вот эта диктатура подтримливается Россией. Так, как было в Украине. Зараз Путин боронит навод не российские некие интересы в Украине, а больше за все он боронит свой режим. И вот то, что он выкористовывает Януковича, как не як легализовать, это оборона своего режима. И это режим існує в Беларуси.
Сказал Андрей Санников у интервью в «Свободе».
Яким чином у Беларусі быў дасягнуты сярэдні заробак у 540 даляраў? Па якой лініі адбываецца ў Беларусі расслаенне на бедных і багатых? І чаму наменклятурныя кіраўнікі і адроджаныя ідэолігі зарабляюць у разы больш, чым іхныя падначаленыя? У дыскусіі бяруць удзел палітолог Александр Класкоўскі і аглядальнік Радыё Свабода Уладзімір Глот. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэта гутарка пазней у эфіры. У беларускіх гарадах, асабліва на ўсходзе краіны, нямала аўтаўладальнікаў вывешваюць у салёнах сваіх машын расійскую сімволіку. Расійскія сцяжкі з расійскім гербам, як правіла, прадаюць аўтамабілістам за бесцань глуханямыя вулічныя гандляры. І шмат хто купляе. Чаму кіроўцы вывешваюць атрыбутыку суседняй дзяржавы і што яны гэтым дэманструюць? У сітуацыі разбіраўся Андрэй Белагубаў.
Большыня магілёўскіх аўтаўладальнікаў, з якімі ўдалося пагутарыць, пераконвалі, што расійскую сімволіку ў салёне машыны вывесілі без нейкіх думак. Тлумачылі, што сцяжкі набылі спагадаючы глуханямым прадаўцам, якія прапаноўваюць іх купіць на скрыжаваннях буйных гарадскіх магістраляў, пакуль машыны стаяць на святлафоры. Некаторыя, аднак, заяўлялі, што вывесілі расійскую атрыбутыку з прынцыповых перакананняў. Для іх такой краіны, як Беларусь, не існуе, альбо яна можа існаваць толькі дзякуючы падтрымцы Расіі.
Республика Беларусь отдельно от России существовать просто-напросто не может. Мы ориентированы на российский рынок, вся наша продукция. Без российского сырья, без российского газа, без российской нефти мы тоже не можем спокойно существовать.
Кажа уладальник с российским стяжком у Салёне. Беларусь, лічыць ён, стратила шанец стать сапраўды незалежной.
То время, когда мы могли это делать, это время уже давно ушло. Это надо было делать в 92-93 году, когда только развалился Советский Союз. У нас была нормальная промышленность, работающая. Надо было вкладывать деньги в модернизацию нашей промышленности, и тогда бы мы ни от кого не зависели.
Суразмоўцы перакананы, что такой краины, как Беларусь, николи не існавала.
Мы постоянно были с кем-то. В частности, город Могилев – это всегда была Российская Федерация. И Николай II отрекся от престола именно в городе Могилеве. Я считаю себя практически даже россиянином. Хотя я родился в Беларуси, я люблю эту страну, я люблю этот толерантный народ, но я ее не вижу, как самостийную.
Іншая група магілёўскіх аўтамабілістаў, якія свядома прымацавалі расійскі сцяжок у сваёй машыне побач з дзяржаўным беларускім, не паглыбляюцца ў эканамічныя выкладкі на конт узаемадачынення ў Беларусі і Расіі. Беларусь націскаюць яны не можа быць суверэннай краінай і ўсё тут.
Я не раздзяляю Беларусі з Расіі. Я считаю, што это адно. Былі ўсё ж месці, як ты так должен оставаться, і они без нас не смогуць, і мы без них. Ну, брат без брата можа, так і ёсць.
Зазначае адзін з такіх аўтаўладальнікаў. Некаторыя ўладальнікі аўто з расійскімі сцяжкамі адказвалі каротка: «Я падтрымліваю саюз Расіі і Беларусі, брацкіх славянскіх народаў». Часам дадавалі мацюкоў на адрас украінцаў, якія нібыта парушылі гэты саюз. У Магілёве сярод мноства расійскіх сцяжкоў у машынах ёсць і іншае. У адным са сквераў гораду у прыпаркаваным аўто угледзеў украінскі сцяг. Высветлілася, што ўладальнік машыны украінец.
Я не лезу ў дзела Беларусі. До тех пор, пока самі беларусы не захацят што-то ў сябе зменіць. Очень абідна то, што беларусы уже почти нет. Я когда прыезжал сюда, я думал, как я смогу здесь быць, потому что я не знаю беларускага языка. Я прыехал, я увидел только одну надпись на стене. Кэтня Беларусь.
Тлумачыць сваю пазіцыю адносна расійскіх сцяжкоў у аўтамабілях беларусаў магілёўскі украінец. Суразмоўца адзначае, ягоныя знаёмцы беларусы прызнаюцца, што такая сітуацыя дужа кепская, але мяняць нічога не хочуць, ды не ведаюць як. За маленькімі расійскімі сцяжкамі беларусы не бачаць вялікіх.
Беларусь уже оккупировала. Мягко выйти уже не получится. Это только при сильном изменении положения в России, тогда Беларусь сможет вернуться к своей самостоятельности.
Трапляются еще на Могилевских улицах и машины с национальной белорусской символикой. Одна такая с вывешенной погоней стояла неподалек от авто, у якой был украинский стяг. Кировца пытанию, чому он вывесил вымпел с погонею, стивился.
Потому что это наш национальный герб стародавних часов.
Отказал он коров. Тым жа, хто чапляе расійскія сцяжкі ў сваіх машынах, суразмоўца параіў спачатку падумаць, што яны вывешваюць.
Начало лучше почытайце і изучыце історію свайго края, а потым вешайце. Паддались ідэалогіі Крымля. Людзі мала цікавяцца сваёй гісторыі, прывыклі давяраць тым СМІ, которые у нас, а это СМІ практически все прорасійскае, поэтому яны особо не задумываюцца, то яны і цапляюць.
Галасы магілёўскіх шафёраў. Ну а зараз слова нашай слухачцы.
Я бы хотела задать следующий вопрос Путину. Часть Молдовии оттяпала Россия, грузинские территории захватила, до Крыма добралась, не подобилась, завоевала ложью. Кто остановит этот режим? А то до следующего государства доберется Владимир Путин. Остановите, помогите страны мира остановить агрессора Путина. Спасибо.
Владимир Путин унес на разгляд российского парламента закон об включении у склад России двух новых субъектов – Республики Крым и Севастополя. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, знаходзячыся ў Варшаве, асудзіў анексію Крыму Расіі, заявіўшы, што гэта нічога іншага, як захоп зямлі. Памежны камітэт Беларусі пацвердзіў захады па ўзмацненні беларуска-украінскага ўчастку дзяржаўнай мяжы. Тут пачаліся тактычныя вучэнні з удзелам падраздзяленняў беларускіх зенітчыкаў. Пачалося датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Ад выбарцаў не патрабуюць афіцыйнага пацверджання таго, што ён ці яна не могуць наведаць участак у дзень выбараў. Турыстычныя кампаніі, якія спецыялізуюцца на Крыме, канстатуюць масавыя адмовы беларусаў ад тураў на тамтэйшыя курорты.